следующие вот на смену цитаты идут. Ой, я сразу прошу прощения, может быть, что-то будет не так, потому что, сами понимаете, всего много информации, встречи и прочее. Но я постараюсь. Ну, да. Лекцию я так условно определил, как дорогами Бориса Васильева, дорогами добра, поскольку глубоко убежден в том, что главной темой, о чем бы он написал, об офицерах и о женщинах на войне, о мужчинах в тылу, о фронтовиках после войны или еще о ком-то, это все-таки главная тема, тема добра. Потому что если исходить из абсолютных ценностей, если исходить из того, что многие фронтовики вообще под старость изменили свою точку зрения и их произведения диаметрально противоположны тому, что они писали, это достаточно привести пример Бакланова на веки 19-летний и последний его роман, и тогда приходит мародеры. Это о том, что сегодня происходит, что происходило в 90-х годах, что будет происходить чуть позже. Это если пастух и пастушка, ну, сами знаете, царь-рыба, не сопоставили еще Остафьева, и последняя его повесть «Веселый солдат», где он, здесь люди взрослые все сидят, откровенно переходит на мат при воспоминаниях о чиновниках, при воспоминаниях о командирах войны, тех, кто их поднимал в атаку и так далее. Это абсолютно изменение всех переоценка ценностей у того же Василя Быкова, которого мы прекрасно знаем, как Сотников, и его последние вещи, как День Шакала, то мы понимаем, что во главу угла стоит тема вот доброты такой всеобъемлющей, как философского понятия. Нет ничего выше, чем одна и единожды дарованная тебе жизнь, говорили все фронтовики хором в конце своей жизни. Но если все они говорили об этом хором, то я считаю, что Васильев говорил об этом всегда. Говорил об этом с самого начала, с самых первых произведений. И самое первое свое произведение, которое он написал, это «Иван Кратер». Это не были «Звезды стихии». А «Звезды стихии» появились, между прочим, как так. Он чего-то ждал, он ждал ответа, он ждал повесть Ивана Кратера в «Новый мир» к Твардовскому, и ждал ответа, долго ждал, потому что попал в тот период, Василию везло, попал на тот период, когда на Твардовского шла очень сильная травма. И тогда решался вопрос к 70-летию, дать ему героя соцтруда, так и не дали. Начали травить его за его публикации, особенно началось все после того, как он опубликовал, вы помните, студенты филфака, прежде всего, должны были хорошо знать, Иван, один день Ивана Денисовича Солженицына, после этого у него начались большие проблемы. И он отдал туда Ивана Кратера и ждал, что будет дальше, и искал сюжет для новой повести. А «Звезды стихи» никогда не сидели у него в голове. В голове у него сидел его знаменитый исторический роман «Были и не были». Он его изначально, он знал родословную своей семьи, и изначально хотел написать этот большой роман русско-турецкой, где фоном идет русско-турецкая компания, а все остальное совершенно другое. И прежде чем говорить вообще, я буду говорить, вернее, о творчестве Васильева, преломляя его на его родословную, чтобы вы были тоже в курсе, что, как и почему. Но прежде всего, конечно, вот мне все время очень понравилась эта цитата из романа «Вам привет от бабы Леры», которую после, кстати, очень интересная, похвалюсь, а не без этого, значит, на 80-летие Васильева, до 80-летия, до того, как, значит, отмечал, как будет отмечаться его 80-летие, я приехал к нему. И он мне говорит, что на 80-летие попросили мне переиздать «Сагу об Алексинах». Ну, «Сага об Алексинах» — это несколько романов об истории его семьи и так далее. который вот этот роман вообще не выходил никак, потому что назывался «Вам привет, баба Лера», и он как бы в общем-то не связан непосредственно с Алексинами. Но главное, это героиня Калерия Викентьевна Вологодова, она же Алексина. И я у нее спрашиваю, он говорит, а какие вещи будете там включать? Ну, понятное дело, были и не были, понятное дело, дом, который построил дед, понятное дело, утолимое печали. Я говорю, а что вы забыли про бабы Леры? И он так задумался, а почему бы нет? И я рад, когда увидел к 83-ю вышедшее вот собрание сага об Алексинах, куда он включил вот последний свой роман, правда, назвал его тогда для полного собрания саги Алексинцы века. А изначально он вышел в 79-м году под названием «Вам привет от бабы Леры», и ничего, в общем-то, крамольного там. И вообще, знаете, когда выходили вещи его, которые, кажется, даже больше, в свое время Солженицын сказал, что самый большой подвиг совершали те писатели, которые уехали за границу. Потому что за границей, вдали от Родины, тяжелее писать о правде. Тяжелее писать о том, что на самом деле происходит в России. И Васильев, не ссылаясь на Солженицына, он был очень аккуратный человек, если Виктор Петрович Астафьев в свойственной ему манере возмущался во всех средствах массовой информации в свое время по поводу Женьки Ковальковой, которая бежит и поет, что это за безобразие, хотя сам на войне воевал, да, в общем-то, знает, что человеку просто может быть страшно, и страх прячется куда угодно, а вот Женька Ковалькова спрятана за песню, да. Причем она же песню пела-то не ту песню, которую в фильме она пела чуть другое, знаете, это самое, она пела такую полуреволюционную, такую мелодичную, но полуреволюционную направленность такую, вот, чтобы себя можно даже лучше вдохновить. То он, в своей манере не называя Солженицына, он сказал, неизвестно, кому труднее писалось, тем, кто был за границей и тем, кто был в России и издавался здесь, зная, что здесь цензура. 80-й год, вычье старичье, два старика, фронтовика, в этих самых планочках их знаменитых, да, ходят по помойкам, собирают бутылки. Для чего? Чтобы отмыть их и сдать, чтобы не помереть с голоду, но вот какие-то денежки иметь. Это видит милиционер проезжающий, подъезжает к ним и начинает им нравоучать, нравоучительную беседу. Да вы как же вы можете? Вы же фронтовики, советские люди, вам же государство пенсию платит. Грустно на него посмотрел дед Демьян и выдохнул. Помирали бы мы вместо пенсии. Если посмотреть на то, что сегодня происходит с пенсиями, вы знаете, 80-й год недалеко убежал. Но в 80-м году сказать такую фразу, это дорого стоило. И удивительно. Я лично во многих вещах удивляюсь, как вышли некоторые вещи. В том числе и «Вам привет от бабы Леры», как они не были порезаны нашей цензурой. Потому что вещи, о которых он говорил, совершенно откровенно говорил. Правильно говорил. Смотрите, какая убойная, просто убойная цитата. Вы наверное, пока я вам наговаривал, прочитали. Да? Вы скажете, что знаете Родину, что изучали историю и географию, и будете глубоко неправы. Во-первых, Родина – это не столько то, что вокруг нас, сколько то, что под нами. Прошлое, судьба, история. А во-вторых, в школе вас учат не столько истории, сколько исторической хроники, то есть последовательности событий во времени. А история – это не наука о датах. История – это биография народа. В данном случае наша с вами биография – биография русского народа. Вот вы слышали доклад нашего историка сегодня, да, который говорил об исторических фондах. Он все правильно сказал. Главное – не исторический фонд. Но он не договорил. Я хотел, он прям срывался мне сказать чуть-чуть. Да. А главное, что для него? Главное показать характер этого правителя, поступки его, что двигало его. Причем, если вы обратите внимание на исторические, если мы уже говорили об исторических его произведениях, то он выбирает главным героем князя, который что-то сделал для России, что-то сделал для Родины, что-то сделал для того, чтобы возвеличить и оставить свое имя в веках. Вот главная цель. О таких героях, как генерал Скобелев, не писали, и о таких героях не принято говорить. Это генерал, который это вообще удивительная личность, и поэтому неудивительно, что после были Пенебры, когда он там только вскользь упоминает о генерале Скобелеве, он в результате с возрастом пришел к тому, чтобы написать фундаментальную свою вещь, потрясающую. Сегодня кто-то говорил, по-моему, читайте это произведение. Действительно, возьмите и прочитайте. Скобелев, есть только миг, называется это произведение. В 2000 году это книга вышла. Если мы говорим о Васильеве, то прежде всего нужно говорить о той атмосфере, в которой он вырос. Здесь вы чуть поймете, здесь я не буду долго, это очень просто долго. Ну, посмотрите. Значит, об этом герое своей родословной, он есть кондиционер какой-нибудь, нет? Прошу прощения. Он сам намекнул. Я потом пошел в энциклопедию, смотрел, почему он остался в истории. Тоже очень интересная вещь. Вот, опять же, Васильеву везло в какой-то степени. Военная энциклопедия, в которой говорилось о его прадеде, вышла в свет в 1914 году. И началась Первая мировая война. Второй том уже не вышел. Поэтому что буквально несколько первых вот вещей на букву А и Б, и он попадает туда. Но что характерно, здесь много сами увидите, кем он был, что он, это не герой Варагинского сражения, это герой Отечественной войны, просто один из высшего генералитета, генерал Алексеев. По официальной версии у него детей не было. Вы знаете наших дворян? У них же столько детей неофициально. И если вы откроете роман «Концовщики, бритеры, гроб и дуэлян», Васильев там чуть-чуть не открывает завесу происхождения, потому что прямых свидетелей, прямых потомков вот прадеда Ильи Ивановича Алексеева как бы нет, считается, что он, у него не было детей. Но должен сказать, что, забегая вперед, вы знаете, да, что Борис Львович похоронен на Ваганьковском кладбище. Я не знал, оказывается, на Ваганьковском кладбище похоронен его отец и его матушка. Ну, а там захоронение урн. И все Васильевы там захоронены. Но что самое интересное, его прадед, генерал Алексеев, похоронен там же, могилы уже, к сожалению, не сохранилось. Он похоронен именно на Ваганьковском кладбище. Вот как судьба, да? То есть собрала вот в одно место. Вот окружение, да? Соответственно, если мы говорим о Васильеве, то понимаем, да, что главный герой его произведения это офицер. Ну откуда он будет? Почему бы или не были, он все время хочет написать, постоянно думает об этом произведении, да? Он, потому что он знает свою родословную. Еще, в общем, два портрета, которых вы прекрасно знаете. Это Александр Сергеевич Пушкин и Лев Николаевич Толстой. Вот если мы говорим о писателе, о творчестве его, да, то мы говорим о мировоззрении, в каких вот условиях он, как, вот круг его чтения, да, будем так говорить. Александр Сергеевич Пушкин, вот я уже упомянул роман «Картежники и бритеры, гроб и дуэля». Вот он сказывается, как значит, молодой вот этот вот прапорщик, который по сути являлся сыном прапрадеда его, главный герой Алексашка Алексин этого произведения. Очень достаточно такой бравый офицер, ну как все молодые люди того времени, жаждущие приключений, жаждущие успеха, жаждущие, чтобы его узнали, влюблялся постоянно и влюбился вот в одну графиньку. И, значит, в одном из местных ресторанов, не зная, кто его окружение этой девушки, значит, поскандалился там через стол или через два, сидела компания пожилых людей, он повздорил с ними и вызвал одного из них на дуэль. И, как оказалось, это будущий тесть. Был, значит, а они уже, прошу прощения, успели значит, повстречаться, полюбить друг друга, и перед тем, как состоялась дуэль, она пришла к папеньке и сказала: «Папенька грешна». Да, беременна, даже хуже. Я жду от него ребенка, поэтому мне, естественно, не встречаю. Но прекрасно знала, как, что отец лучший стрелок в своем дивизионе или где-то там, да. Ну и он, соответственно, ну, все равно же были как бы должна быть аффективная, произошла друг к другу, значит, они выстрелили куда-то там вверх и так далее. Но ну и произошла. И то и произошла, его отправляют служить на Кавказ. На Кавказ он, вернее, его отправляют дослуживать в Кишинев. И там, в Кишиневе, находится во время первой своей ссылки южной, отец Сергей Пушкин. Ну вот они там знакомятся с ним. Я посмотрел родословную, посмотрел в окружении, есть двухтомник, значит, «Друзья Пушкина». Речь, скорее всего, идет о Николае Ивановиче Алексееве. Действительно, был такой Алексеев. Значит, но у него тоже не было детей. И тут нам помогает на встрече опять Борис Васильев, который опять, значит, нам приоткрывает завесу тайны, значит. Вот он приезжает, прошло сколько-то времени, ну, может быть, по роману лет 15, может быть, 20, он приезжает к себе в имение, на Псковщину, они все Алексеевы, со Псковщины, да, и, значит, он приезжает к себе, и делать ему, так сказать, нечего, и вот вольный говорит, что вы скучаете, вот все соседние имения, там барышня голосующая живет одна с сыном. Он приезжает туда, открывается дверь, и оба, так сказать, обморок, да, это оказывается он, а это ты и так далее. Вот такой вот интересный сюжет. Почему он бездетный? И он, сын-то, ну, сын-то родился, она же безбожница, она же грешница, да, сын-то родился вне брака, и нужно же было, надо было родословно все свое имя давать. И имя ему дал Иван Небожин, крестный. И вот так вот он, вот, то есть если вы берете роман «Как же не кибертет», там Иван Гаврилович, а в другом романе он уже Иван Александрович. Да? То есть вот это вот родословное связано с тем, что, вернее, Гавриил Егорович, он дает ему свое имя. Ну вот если хочешь, она говорит, можем похлопотать о восстановлении твоего отцовства. Ничего страшного нет. Ну, они уже пожилые, ну, Иванович ничем не хуже Иван Гаврилович. Пускай уже будет, это будет маленькая загадка в нашей родословной. А дальше уже, если мы берем были и не были, и смотрим всю родословную, если мы возвращаемся сюда, вы помните, у меня большая такая таблица в ревизоре вывесена была, где вся была, кто от кого происходил. Там очень тяжело, долго я, наверное, и вот года два я его рисовал, потому что что-то сходило, что-то не сходилось. Но все-таки вот я вычислил от начала до конца, что откуда идет. И Лев Николаевич Толстой, еще один, значит, гуру их семьи. Если вы откроете, опять же, были и не были, то вы увидите, что огромное количество страниц были и не были, буквально глав посвящена, где главный герой Лев Николаевич Толстой. Дальше, если мы посмотрим «Вам дает от бабы Леры», где Василий Иванович Алексеев принимает активное участие главным героем, становится его двоюродный дед, то тогда становится более-менее ясно. Дело все в том, что два брата, разных брата, Бориса Львовича, Василий Иванович и Иван Иванович Алексеев, они почти погодки были. Вот Иван Иванович Алексеев — это его родной отец, прошу прощения, родной дед Бориса Львовича. А Василий Иванович, вот двоюродный. Василий Иванович, имя Василия Ивановича Алексеева частичнейшим образом будет связано с именем Ивана Николаевича Толстого. Когда я увлекался, писал диссертацию о Василии, тогда еще была жива Ирина Николаевна Чуфеева, замечательная наш преподаватель, доцент. И мы как-то с ней разговаривали, заговорили об этом, об Алексееве. Ну подожди, Василий Иванович Алексеев — это не тот, который учитель старших детей Ивана Николаевича Толстого. Я говорю, видимо, он. Ну, вот нырнули туда, она мне показала, куда в источнике, и действительно оказалось, что Василий Иванович Алексеев, они в свое время с Иваном Ивановичем, с родным дедом Бориса Львовича, строили коммуну в Канзасе, почему-то в Америку решили уехать, ну, Америка всех тогда собирала, там же все строили, все новое там, и строители, и инженеров, она, в общем-то, американская нация, она и не создана на сливках всех остальных, да? Ну вот не сон нахлебавшись, что-то у них там не получилось, то ли с местными ковбоями они чего-то там не поделили, в штате Техас, понимаете, да? Это самое, строили коммуну. вряд ли могло что-то получиться там, да? Вот Одинцов на Хлебашевск возвращается в Россию. Иван Иванович возвращается на Псковщину к себе. А Василий Иванович возвращается, не хотел бы, он с отцом в это время очень сильно повздорил и не вернулся в родовое имение к себе, Псковщину, а уезжает в Тулу. А в это время Лев Николаевич Толстой ищет себе, наверное, старшим своим детям учителя. Очень много воспоминаний. Это Сергей Львович, Татьяна Львовна, они опубликованы, есть про этого товарища очень, очень много, очень интересное. Но он нам интересен как литератор другим. Он вляпался, как у Васильева есть это вот выражение, вляпаться в историю. Мы говорим, два деда вляпались в историю. Один вляпался в Пушкина, вот Александр Шкалевский, которому Пушкин перепоручил, значит, знаменитые свои строчки из Андрея Шенье и некоторые запрещенные вещи, потому что как раз он приехал, вот, начали разбирательство после восстания декабристов, все здесь шмарали, да? И вот он некоторые стихи, так сказать, прятал у него. А второй вляпался вот в Толстого. Ну каким образом? Уже они повздорили очень сильно с Софьей Андреевной, друг друга не переваривали. Но они очень близки были по духу с Львом Николаевичем, потому что вы знаете, да, что Лев Николаевич не совсем был православный, в том понятии, как сегодня есть, как религиозный человек. Он, я считаю, что он был над религиями, да, потому что он увлекался, просто не увлекался, он знал досконально, это вообще энциклопедия ходячая была. Кто-нибудь был в Ясной Поляне? Видели его библиотеку? Вот как та библиотека Тургенева, так библиотека Толстого, где все испечено, вот его почерк, его этим самыми карандашиком, все, каждый на полях и так далее. Он все читал, он энциклопедических знаний был человек. И Василий Иванович приехал к нему уже после того, как дети уже старшие выросли, уже много, где-то примерно речь идет о 1895-98 годах, где-то в это время, например, к нему. Нет ничего у вас интересного почитать. Филологи уже заснули, мои студентки, да? Это самое. Я постараюсь погромче делать, чтобы вы не спали. Значит, и нет у вас что-нибудь почитать. Если только что сейчас сопоставительную характеристику всех мировых религий закончил. Ну дайте почитать. Ну, два атеиста собрались, да? А я только не знаю, как назвать. Василий Иванович вычитывает в ночь. Во вторую ночь он от руки переписывает его. И, то есть получается два экземпляра. Экземпляр Толстого от руки и экземпляр Василия Ивановича. И он же отдает ему, Льву Николаевичу. А что он будет думать? Ну, завидовать Евангелие от Толстого. Вы помните, за что Толстого отлучили от церкви? Нет? А, за Евангелие от Толстого, да, да, Василий Иванович. А что ты? Ну, а тут долго не думая, он написал на дневном листе Евангелие от Толстого. Но одна вещь есть, она хранится в литературном архиве. Он поставил кавычки. А это значит, что это не Евангелие от Толстого, это иносказательное произведение. Но все равно он говорит, а что мне это не делать? Ну, опять Василий Иванович, ну отправь в Священный Синод. А у него же мало было очень, конечно, проблем с церковью в это время. Вот нужна была вот эта вот последняя бомба, как я говорю, да? И эта бомба от Священного Синода пришла. Ну все. И после этого уже никаких оснований нет, чтобы Толстого отлучить от церкви не было у них. Сами не было. Нет, конечно, они отправили Священного Синода на делегацию к Толстому. Последние годы жизни, вы это знаете. Не хуже меня, когда просили они. Они же знали. Это был, они прекрасно понимают, что все равно это было политическое решение. И они до сих пор, вот у Кирилла даже недавно спрашивали, не пора ли поставить вопрос назад, как это называется у них, я не силен, вернуть как бы Толстого, да? Нет, все равно они вот упираются, до конца упираются, потому что все-таки мне Монашенко объяснил это. Это вот из-за Евангелия, из-за вот этого названия, из-за, он же посягнул, себя назвал евангелистом, а это грех страшный. Это страшнейший грех, хотя он даже не мыслил. Ну, и вот второй экземпляр, который переписал Василий Иванович от руки, вот этот хранится в музее. А тот, который отправился через Синод, неизвестно где. Может быть, он у них хранится, может, когда-нибудь они покажут нам его. Может быть. Вот это окружение. Дальше. Следующая череда портретов окружения Бориса Львовича. Видите, я как знаю, что рассказываю его произведение, правда? Поцелуй со мной. Ну, Диккенс начнем. Значит, конечно же, Диккенс, почему вернее Диккенс? Все, конечно же, Диккенс. Тут я даже как бы и спорить не буду, и влезать не буду в спор знаменитых, кто я такой. Есть просто точка зрения Бориса Львовича, и я с ней совершенно соглашусь. Он считает Диккенса самым добрым писателем. Просто давление его, он сказал как-то в интервью, он часто это повторял, нет. И я учился доброте у Диккенса. Хотите быть добрым, читайте Диккенса, так он сказал. И опять же, если в нашу тему, да, то за рулем Васильева «Дорогами добра», то ну понятно теперь, почему Диккенс. Потому что это добрый писатель, потому что он учился доброте у него. И не раз Фогеля, я уже тоже о нем заговорил, немножечко рассказал, это для него самый главный авторитет в военном деле. Его отец ушел в отставку в звании полковника генштаба. Сразу как раз после войны, там была такая потасовка с Рокоссовским, не очень хорошая, потому что он служил у Рокоссовского. А Рокоссовского он боготворил. И он очень был начитанный, я имею в виду Льва Александровича. Он был очень начитанный, именно вот начитанный в плане военном. Да? Он очень знал хорошо. Он в свое время, Василий тоже есть это в воспоминаниях, и фильм он об этом говорит. Я могу хоть сейчас нарисовать вам битву при Ватерлоо, или, я не знаю, там, битву на Бородино. Все, это мне отец привил. Отец его водил по лесам, почему он выжил в лесах, почему он знает хорошо, почему артиллерийские не появились. Не танковая война артиллерийская, как у, допустим, Бондарева или Бакланова, да? А именно такая позиционная в местности, где нет тыла, где нет фронта, где не знаешь, куда идти. Это вот оттуда, все это оттуда. Дальше. Что у нас здесь? Ну вот, теперь перешли мы уже к Василию Иванчу. О том, как говорил, помните, Василий Иванович остается в Туле, значит, там учит детей Толстого. А Иван Иванович Алексеев возвращается в Псков. И что-то там происходит в свое время, очень такая запутанная, темная, я не хочу даже ее приятно. Знаю эту историю, но я хочу о ней говорить, связанная с. Это могу так намек вам дать. Он, когда учился в Санкт-Петербургской политехническом, в Санкт-Петербургской технологии, он же инженер железнодорожных, да? Значит, закончил Санкт-Петербургский технологический университет. И он там жил на квартире у хозяйки, у которой была дочь. Он у нее сильно очень любился. Но ждал, она ей было 16 лет, он ждал ее совершеннолетия. Но я так понимаю, что все-таки была какая-то интрижка, связанная с его, они, наверное, не дождались. Вот его бабушка, знаменитая бабушка Бориса Львовича, которая вот тут пишет, летят мои фоны, вот я о ней сейчас говорю, да? Но он не знал, он же старше ее, он же не знал, что она будет, а боже мой, какая ветреная, а боже мой, какая певица вся из себя. А боже мой, какая сяжка на этих самых, он же за ней бегает всю свою жизнь. Она после революции от него все равно убежала в Париж. Он поехал туда, перевез ее назад. Привез умение высокое, посадил в Карасинский район и сказал, сидеть здесь. Она все равно убежала от него. И убежала от него, и она развелась. Почему я долгое время не мог ее в архивах найти? Я смотрел архивы исследовал. Она оказалась Тихоновой. То есть я поискал Алексеева. А она оказалась Тихоновой, поэтому никак не сопоставлял. Я вот все нашел, и этот дом, в котором они жили, на Покровской горе, очень редкая рукопись, она сейчас уже, наверное, уже, я не знаю, как вообще сохранить какой файл ее. Я кое-кое как-то вычел это все. А она была вот Тихонова, она развивалась и все. Но она успела ему вне брака, это вообще очень темная история. Если вы обратили внимание, то мама Бориса Львовича, Елена Николаевна. Кто она должна быть? Дальше. Старшая сестра ее, Ольга Донская по мужу тоже Николаевна. И еще старший первый сын тоже Николаевич, Владимир Николаевич, владелец двух книжных магазинов на Большой Совет. А только последняя, четвертая бабушка, вот, которая «Летят моих пони», тетка, на которую он сегодня ссылается, которая ему рассказывает родословную из «Золотой», из «Летят моих пони», там очень часто. Он, она, Елена Ивановна. Ну, спрашивается, чего он не признал всех троих детей до этого, получается, дед? А он и помещиком как таковым не был. Он последний период жизни, когда она от него убежала, он запил. И так он пил до 30-го года, пока не помер. И, видимо, это все страдания, все это все, и что-то там. Вот дальше я не могу вам ответить на вопрос. Что произошло? Как произошло так, что все трое детей были Николаевичи, только одна она, последняя Елена Ивановна. Но они все считаются Алексеевыми. Особенно окупаться в его родословной не приходилось, потому что Борис Львович уходил от некоторых вопросов, связанных с своей родословной, именно вот такой глубокой. Может быть, потому что не совсем все знал, как получилось, что мы все время, долгое время в Смоляне считали, что не считали, а он нам неправильную информацию дал, что высокое – это Ельня. И все время говорят, вот любое его воспоминание откройте, высокое в 30 верстах от Смоленска, 30 верстах, ну как же, Ельня в 30 верстах, там все 200 будет, да? Никак это не состыковывалось, пока я вот не начал искать, не посмотрел, вот благодаря этому фестивалю, надо было фестиваль начать, мы поехали в Ельню сомнились, что были такие Алексеевы, они знали, что имение Высокое и Уварова принадлежали Лесине нашим другим дворянам, а Алексеевы там все слышали. И я вынужден был залезть в архив, вот потому что он Высокий. Вот они. В 1892 году, в год рождения мамы Елены Николаевны Алексеевой, Тихоновой, урожённой Алексеевой, она Тихонова все равно была, так они вместе, как везде написано, сама. Он покупает, он приезжает сюда, что-то там происходит, может, связано, я все-таки думаю, вот с тем, что эта любовь у них не совсем обычная, когда он любил свою падчерицу, да. Вот он уезжает с обсовщины и покупает имение здесь. Он покупает Высокое и Новоселки. От Высокого сегодня в Красненском районе ничего не осталось. Последняя деревня, которая была у Ульятича. Вы понимаете, как мир тесен? Знал ли я 20 лет назад, что и покупая дом в Ульятичах, я покупаю дом практически на исторической родине Бориса Васильева. Высокое было в 16 верстах от Ульятича. По дороге Ульятич и следующая Рогаева деревня еще живет. Которая сегодня же, но это последняя живая деревня. А дальше было Букино, вот Букинская волость, да? Букинский уезд был. Касинский уезд, Букинские волости, да? Все, сегодня от Букина уже ничего не осталось. А дальше вот в лесах, в 3 километрах, стояла Высокая. Новоселки сегодня есть. Новоселки есть, ну там другие новоселки живут. Совсем другие уже люди, совсем другие дома и так далее. Ну вот такая вот родословная получилась. Дальше у нас идет. Вот история этой фотографии тоже очень интересная. Когда мы готовили в степи Смоленский техникум электронных приборов диск, то есть система, мне предложили мне быть консультантом, как и в сегодняшнем фильме, который мы сняли, предложили консультантом быть здесь и здесь. И мы делали вот этот фильм, делали фотографии. И в этой студии работала девочка секретарь. Она пришла и говорит, о ком это вы делаете? Ну, о ком это вы делаете? Я говорю, Василий, это мой двоюродный дед. Ну, почему бы нет? Я как бы удивился, но с другой стороны, ведь не все, это он рассказывал нам родословную от Алексеевых, а еще же есть Васильевы. И кто они были, и как они, я же вообще эту сторону вообще не знаю. Ну вот такая чуть-чуть приоткрылась. Она принесла фотографию. Бабушка уже ее умерла, это ценник на фотографию, сзади было написано «Смоленский мещане Васильевич». То есть обратите внимание, значит, чтобы не было разнотолков, потому что сегодня очень часто увлекаются происхождением, кто из дворян, нет, из каких, из церкви. Да? А вот мы, оказывается, он никогда не скрывал, что он не был дворянином по отцовской линии. Он, обратите внимание, в Википедии везде абсолютно стоит, что у него мать дворянка Алексеева, а отец нет. Отец офицер царской армии. А вот Алексеев, вот это вот фотография Алексеева. И вот этот мальчик, вот этот мальчик, это отец. Борис Львович и Лев Александрович Васильев. Что-то ужасно. Так. Это мама, ну и тут дальше пойдет просто как бы... Это мама и папа. Смоленские здесь фотографии на родителях, они уже в возрасте. А, значит, значит, кто это играл? Не, ну пускай, это сам. Значит, отец умер в 68 году. Вот за это воспоминание он говорит, что он обещал отцу сделать дело. Он, дело все в том, что после того, как в 54 году Васильев уволился из армии, он подрабатывал литературу, как он там пишет, я подрабатывал литературой, я не писал, а подрабатывал литературой. Он одно время работал киносценаристом на киностудии Свердловской киностудии, потом чуть-чуть поработал на курсах, потом его отправили вообще на двухгодичные курсы сценаристов и так далее. То есть он подрабатывал, вот выпускал, вот, кто не знает, для студентов, наверное, не часто бываете, вот этот подлёбанный сборник, это сборник КВН, первый сборник КВН, который вообще вышел. Вот автор его Борис Львович Васильев, он подрабатывал везде, на телевидении и так далее, да, это самое. И отцу все время, отец ему говорил, ты мне должен дать слово, как мужик, что вот ты напишешь что-то ценное. И вот это ценное, собственно говоря, когда появился этот сюжет про девочек-зеничиц, кстати, сюжета про девочек-зеничиц не было. Зоря Альбертовна принесла, как появился Зоря Стихин. Он же искал, помните, я говорил в самом начале, да, что он искал сюжет, сидел и ждал, что после сдачи Ивана Алтазина. И это самое, она принесла ему заметочку, что где-то там в Карелии погибли 6 наших, значит, тех самых солдат во главе. Остался только один живых, остался только один старшина, который с ним был. Но главные герои были мужчины. А она говорит, ну вы что ты написал? Что это за сюжет? Там же мужики. Ну что, обыкновенная, белая, мужская война. Она кокетливо, как он говорит, повернулась, отдыхла думать, говорит. И Горя осенила, что главные герои не мужчины, а женщины. Ну и все. Зная о том, что Зоря воевала, что... Это Таня воевала. Собственно, знаете, если мы будем, как в любом произведении художественном, если мы будем зацикливаться только на сюжете, о том, что речь происходит о битве, неизвестной битве на Карельском полушарии или в Карелии, да, во время войны, то это мы сужаем литературу. Художественное особенно. Это произведение, это дань памяти миллионам женщин, погибших в Великой Отечественной войне. Вот и все. Вот как нужно рассматривать это произведение, не иначе. То же самое, как и все остальное. И исторические вещи, абсолютно согласен с Фалуевым, и исторические вещи, то же самое нужно рассматривать. Это в том числе, это фон, на котором происходит. Главное совершенно на другом уровне. Поразмышлять и подумать. Дальше. И вот эта метрика, Бориса Львовича Васильева о рождении. У него не было свидетельства о рождении, он его все документы во время войны потерялись и так далее. И когда он здесь был, в Смоленске, в 93-м году, у Михаила Ефимовича Стеклова, Царство Небесное, у Владимира Борисовича Растихина, Царство Небесное, вот все уже там. Все ушли. Ну, право, вот все, с кем мы, в общем-то, начинали, их уже нет. Нет, кто тут сидит безвылазно, у себя проживает, скажем, на телефон не отвечает. Это сам, хотя я сколько раз я приглашал его на фестиваль. На пекарить не хочет. Ну, это его право. Вот, они решили следующий приезд его сюда в 2007 году, они ему дают архивную выписку из архива.
где все расписано, что, знаете, что запись произведена 20-го, видите, 29 мая, что Борис Васильев, мужской пол, 21 мая, где родился. Все это опубликовано, появляется сюжет в нашем ГДРК Левитиной вашей, да, о столетии Красного Креста. Здесь родилась Воронец, и здесь родился Васильев. Ну я для того же опубликовал это все. Значит, что первая городская больница, это Покровка. И Воронец также оттуда, там же родилась. Ну и все, то есть видите, все здесь, все прописано. Который мать, вот тут обратите внимание, который по числу ребенок, видите, по числу родившихся 3, а по числу оставшихся в живых 2. Разница между Борисом Львовичем и Галиной Львовной 10 лет. Они все долгожители, вот удивительные вещи, не доедали, это поколение, да, не доедали, не досыпали. А все такие мощные, нам 96 лет умерла, тоже похоронена на Ларьковской помощи. Это само у нее ее муж был какой-то там очень большой начальник, и по идеологическим соображениям они очень часто конфликтовали. Это я знаю просто со слов Зори Альбертовны. То есть все это расписано дальше. Ну и вот, кстати, подпись Лидии Владимировны. Это подпись, живая подпись Льва Александровича. Дальше. Ну, это здесь, как для любознательных, для его любопытных, это старая Покровка, Покровская гора, дом номер 2. Вот если мы можем поискать, здесь он будет дом номер 2. Это, наверное, вот чуть ниже даже сюда. В общем, дом номер 2, это сегодня как на фронт заезжаешь, вот с правой стороны, здесь стоят скорее, то есть начиналось отсюда. Нечетная будет, соответственно, с левой стороны, четная будет сразу. Здесь дом номер 2, дом Павлов. Да? Который, кстати, выкупил Левандер Александрович, выкупил, он считался домом Павлова. И в документах везде стоит дом Павлова, но это частный дом Васильева был. Дальше. Ну это просто как, чтобы вы имели представление. Значит, долгое время, он же как пишет, я родился в Смоленске на Покровской горе. И за год до поступления в школу, ну, во-первых, они два раза они уезжали в Смоленск. Они после Покровки его отца переводят опять служить куда-то, недалеко. Они уезжают из Смоленска. И потом, вот, за год до поступления его в первый класс, они вновь возвращаются. Возвращаются уже не на Покровку, а сюда переезжают, на улицу Декабристов, нынешняя улица Тухачевского, где бюст стоит. Вот во дворах они жили. Дом был дом военно-спецов номер 2, дом Сальвани. Я почему этот дом сюда вам, потому что живой дом у нас в Смоленске, это для гостей, я объясняю. Он у нас есть на улице Коммунистической, и вот прямые годы не видели, да, это единственный дом с вами, сохранившийся в Смоленске. А вот второй дом такой же, вот во время войны, к сожалению, он звонил, и он его решили не восстанавливать по неизвестным мне причинам, но, в общем, так он остался. Дальше. Вот это они, значит, здесь своей сестрой, с Галиной Львовной. Это уже, ну, можно дальше. Значит, здесь у нас мама Елена Николаевна, это тетя Елена Ивановна, вот это самое, это Боря Васильева, видите. Это уже поздняя фотография, варварский период. Значит, Боря Васильев, мама, это Елена Ивановна и Лев Александрович. Ситуация сложилась таким образом. Они здесь жили, он поступает в первый класс гимназии, образцовой гимназии номер 13 имени Бубнова. Но так как он же ведь из неофициально, из дворянской семьи. Но это самое, понятное дело, что в советский период уже начался, об этом не говорили, но в дворянских семьях продолжали учить, готовить к школам совершенно по-другому, нежели сегодня. Он при поступлении в гимназию, когда держал экзамен, родителям сказали, зачем вы его, мы бы его, зачем тогда не брали, мы бы его взяли сразу в 4 класс. То есть вот уровень подготовки домашнего образования, это на вам, будущим родителям, да, на всякий случай, для информации, студентов же, да, и студентов. Дальше. И это самое. Значит, здесь они уже учатся где-то до 6 класса. И начинается период репрессий, потихонечку подходит к этому. Но он такой, еще первой волны, неофициально начинают, первая волна репрессий касалась, кстати, военспецов. Это те, кто пришел в Красную армию из царской армии. Да, вы можете пока рассматривать фотографии, вот оно. Это вот как раз в школе Бубнова они здесь. Значит, и ребята, друзья, его спрятали, отправили в командировку на север, чтобы его не арестовали, надолго, года на два. И приехали сюда в Смоленск к ней и сказали, собирайтесь, мы уезжаем. Мы уезжаем в Воронеж. Для нее это было понятно, потому что в военных семьях уже знали, Воронеж был неофициальной столицей ссылки семей военнослужащих. Туда отправляли тех, ну как бы в ссылку, да, тех, кого либо арестовали уже, либо хотят арестовать. И они появляются, оказываются в Воронеже. Он учится, здесь будет дальше вам эта фотография, Воронежской школе. Вот она, Воронежская школа. Это Воронежский уже период, да. Это выпуск с 39-40 года. В 41-м он переходит в следующий класс, и начинается война. Следующий период, как раз вот следующая фотография, да. Вот Воронежская школа. Я пытался выйти на контакт с Хуторецким, директором, сейчас это гимназия номер 5 в Воронеже. Поначалу вроде был контакт, а сейчас все больше и больше. И сколько я их не приглашал, они как-то вот, ну... Я знаю, что у них никаких ни чтений, никаких ничего нет. Хотя они все говорят, что Васильев это воронежский писатель. Ну, это самое, вовсе нет. И, кстати, учился он первый класс, пошел в Воронежскую школу номер 5, это недавно прочитал. Ну ладно, говорю, попрости этот казус, да, это самое. Вот, и, ну, дальше уже вы знаете его биографию, он попадает на фронт, первую свою боевую медаль. Тут один сумасшедший звонил перед фестивалем. Сумасшедших много звонило Васильеву при жизни. Он рассказывал мне, и Зоя Альбертовна рассказывала. И, видимо, теперь мне передалось их, они теперь мне будут звонить. Каким образом я допускаю то, что вы проводите праздник человеку, который ни разу не воевал, который является дезертиром, который то-то, который пятое. Я говорю, кто вы? А какая тебе разница, кто я? Я тебе слушаю, я тебе говорю, я продолжаю все равно разговаривать. Я вспоминаю, как Зоя Альбертовна рассказывала. Борис Львович позвонили, то ли, значит, и сказали. Вот, Боря, ты знаешь, что тебя занесли первую еврейскую энциклопедию? Как что? Ну, же русский, ну как? За что? Ну, за то, что ты еврей. И с тех пор у них в семье была такая негласная шутка. Он отвечал, кто вы по национальности? Он говорит, евреи наполовину по жене. Дальше. Пошли. Ну вот, кстати, тоже один казус, связанный с этой фотографией. Висит официально на сайте участников парада Победы 1945 года. Психи написали, что Василий не участвовал в этом параде, его там не было. Я открываю список курсантов бронетанковой академии имени Сталина, извините меня, тоже тут уж имени Сталина не скроешь. Там стоит выпускник Василий. Ну, мол, типа то, что он выпускником, но он участвовал в параде. И вдруг нам помогает его друг семьи Сапир, который вот буквально... Вы не знаете этой истории? Нет? Не говорили? Никогда с ним об этом. Он в этом году опубликовывает свои воспоминания о войне, он еще жив, полковник Сапир, железнодорожных войск. И он вспоминает, и пишет, я помню, как сейчас, идем плечом с плечу с Борисом Львовичем в одном строю на параде Победы 1945 года. Господи, слава тебе, Господи. Вот эта фотография висит на сайте, можно с ней познакомиться, и по поводу боевых наград. Вот это две военных награды. Одна за отвагу, в 41-м году он получил. Да, потом у него получается, что его, он же недоучка. Вы же посмотрите, он же школу среднюю не закончил. Он попадает сразу в пекло 8 июля 41 года. И вот это пекло длится, наверное, полгода. И его потом, они более-менее после победы, после он получает медаль за оборону Москвы. Это уже военная считается медаль. Третьей здесь нет, почему не знаю. Может быть, не вручили тогда еще, надо посмотреть. Может быть, вручали за победу в Германии, вручали, наверное, позже, наверное, в августе или в сентябре 45-го вручали. Вот поэтому две из них висели. Он попадает в полковую школу, она такая была полу-полу, чтобы он закончил среднее образование, хотя бы получил, понимаете? А потом все пошло, дальше его отправляют служить в военно-воздушную, в третью воздушную дивизию он попадает, и в 43-м году он попадает на растяжку, забрасывают под Вязьму. Дальше историю вы это знаете, он получает сильнейшую, страшнейшую контузию, о которой не оправился до конца его дней. У него постоянно сохла левая рука, у него, если вы фильм помните, обратите внимание, как он нечетко говорит, это все с возрастом возвращается, с годами возвращается. И дальше его уже не отправляют служить, как и многих других, которые после разгромов немцев под Москвой уже не возвращали. Яковлевич Кошелев наш знаменитый, да, он же тоже после 41-го получил тяжелейшее ранение, как и Васильев. Год лежал в госпитале, восстанавливал свою ногу, как у него нога одна короче, была другой, на 6 сантиметров. Он ходил как? Не скажешь никогда, вот же за слюдка пофронтовая, как и у Васильева, осанка до конца дней, это гордая спина была. И вот все, он уже не попадает на фронт. Но он в 43-м году его отправляют, как раз набирают тех самых, он неплохо разбирался в автомобилях, в общем, в машинах, потому что отец здесь, в Смоленске, будучи, был залгаром, и у него подчинение было 8 машин легковых, и он учил Борисову ездить. И его отправляют туда, там он знакомится со своей супругой Зорей Альбертовной. Это был единственный набор женский в военную академию бронетанковых войск. Вот был первый, последний набор. Вот так судьба свершилась. Он познакомился там со своей супругой Зорей Альбертовной. В 46-м году они уже расписались. Вот они, представляете, сколько лет жили вместе. Детей у них, к сожалению, не было. Два сына, которые в Москве, которые живут, а это приемные дети. Один из которых, тоже очень интересная история, один из которых скончался на 40-й день, когда было 40 дней Зори Альбертовны. Вот в этот день он умер, Коля. Остался вот Петр, да, Петр Красичников. Вот так вот на одном дыхании. Теперь возвращаться мне в... Да, может, нет, может быть, еще какие-то фотографии. Значит, сейчас секундочку до конца расскажу. Значит, это вот один из поездов, это вот как раз с Растихиным, бывшим директором Смоленского драматического театра, они идут дальше. Это вот одна из последних фотографий, это одновременно вручение, вот что это значок этой большой книги, он получил последнюю свою премию, большая книга за вклад в отечественную литературу. Дальше. Вот. Если говорить тематически, в завершении, чтобы вы общее представление теперь уже, закольцевали, да? Да, конечно, как я и говорил, так я и буду говорить, что главная тема – это тема добра в его произведениях и так далее, да? Но если смотреть еще по каким-то другим географическим или критериям, или еще каким-то, то его произведение можно разделить в том, что у него всего-то три военных книги. Это «Азори здесь тихие», в списках не значится, и встреч не будет. А «Война» больше не писал, источник. Вторая большая, вообще самый плодотворный период работы был у Васильева в 70-е годы. Смотрите, в 69-м году выходит «Азори здесь тихие», в 71-м выходит «В списках не значится», в 74-м выходит «Не стреляйте белых лебедей», и это же в это же самое время он пишет «Завтра была война», которая фактически уже была готова, вы знаете, да? Но вышла в 84-м году, потому что по цензурным соображениям его не разрешали печатать. Как, кстати, в 76-м году было написано «Вам при этом бабыль». Это сейчас просто... Вспоминаю, да? Тоже была разрешена. Ну и хорошо, потому что он доделывал все-таки вещи. Потом уже выходили, я считаю, что вот таким языком скажу вам Лику чуть-чуть. Помните заговор на Царство Небесное, который говорил, вот все-таки царь царей наши были не дураки. Он видит, когда Пушкин везде лечит, на балах, дамами, шампанским, он его раз в ссылку Богдана, он нам оттуда выдает Евгения Онегина, там Бориса Годунова, а приехал в Петербург опять по балам по женщинам, ага, дурачишься, раз его в ссылку Кишинев, он нам оттуда цыганы там, еще что-то и так далее. Да? Вот примерно такая ситуация. Не совсем нельзя вот этим черным мазать или только белым мазать. Какие-то вещи, может быть, то есть я к чему говорю? Вещи, которые, например, у Васильева цензурно не выходили в тот год, когда он выходил, они выходили позже. Мне кажется, потому что я смотрел рукописи, мне кажется, они более ценные. Они уже, они полежали, он еще раз вернулся, понимаете, да? Он их еще раз посмотрел, и они уже другие получились. То есть вот как-то мне кажется, что они... Вот то, что выходило из-под пера, оно выходило вовремя. Дальше вторая тематическая группа, очень большая, вот, собственно, я диссертацию по ней написал, это проблема фронтовиков после войны. Ну, собственно, я тогда это назвал как проблема фронтовиков, потому что другого не видел. А сейчас, например, я бы обозвал чуть-чуть по-другому тему. Это социально остро включающие вопросы, что вот в этом направлении. Это как раз благополучие или неблагополучие, о чем я намекал сегодня в выступлении на пленарном заседании, понимаете, да? Как можно, я помню ведь эту статью, которая появилась в «Комсомольской правде» по поводу Суддедела, после которой появилась его знаменитая повесть Суддедела. Ну как так, ветеран войны убил комсомольца. Это же страшно вообще, заголовок, представляете, по тем временам, да? А Васильев нырнул в суть, он посмотрел, что там было на самом деле, за что в результате он убил. Да, убийство это страшный грех, да, нельзя это совершить, но то, что сказал этот комсомолец, мягко скажем, в кавычках, это демон в человеческом обличии, этот человек, который прожил с этой женщиной всю свою жизнь, не мог вынести. Он убил его, потому что он оскорбил память его супруги. Это ведь тоже очень ценно воспитывать, что такое любовь, почему, чтобы семьи не распадались, чтобы люди жили все что называется, в любви, и в, как он говорит, и жили мы в всех цветах, в счастье до любви из этой повести, понимаете, да? Вот это огромная, а не пареная купина. Есть вещи, которые у него подсознательно выходили. Я имею в виду его религиозные мотивы. У него нет произведений, которые так или иначе связаны с религиозной темой. Но у него есть произведения, так или иначе связанные с религиозной темой. Это тоже нельзя не учитывать. Не пареная купина, это же икона. Утолимая печаль. Это икона. И если посмотреть вглубь, в суть этих произведений, то это как раз в центре стоит как раз огромная религиозная тематика здесь. Здесь тоже очень много. Я считаю, что самым гениальным произведением для меня, как для исследователя, который, ну, как бы не только Васильева могу сравнивать, что-то является вещь, которая меня в свое время поразила, и до сих пор еще я отдельную главу посвятил диссертации ей, это «Красный жемчуга». Вещь, которая там столько много аллюзий, там столько много подтекста, там столько много вещей таких, которые просто ошеломляют. И вроде бы ты удивляешься, почему эти произведения, которые выходили у него, не становились, вот как он сказал сегодня Валуев, опять же, да, обидно. Почему об этих его произведениях не вспоминают, а вспоминают каких-то там, при всем уважении, мужики и баба Можаева. Откройте к вам привет от бабы Леры. Лучше, гениальнее не скажешь. Я считаю, что Можаева, мужики и бабы намного слабее по тематике, намного слабее по образам. Сильнейшая вещь, просто потрясающая «Красный жемчуга». Ну и три последние темы, которые я здесь разделил, видите, да? Это родословная. Ну как вы же систематически определите, что это сага об Алексе? О чем это? О семье? Не скажешь. Но ведь тоже ведь нужно учитывать. Не было в истории литературы и нет пока, чтобы человек проследил свою родословную на протяжении 150 лет. Вам, например, Бабелера заканчивается в 1972 году, когда убивает Бабелера. Кстати, убивает ее из-за иконы. У нее много икон в доме было. А она жила одна, на отшибе, вообще деревни уже не было, она одна жила. И зашли добрые люди, она их покормила, попоила, они по темечку, а иконы в этот самый, в мешок. Это Древняя Русь наша, о которой сегодня говорилось, да? Здесь нет, это давно делается, здесь нет последнего его произведения, о чем мы сегодня говорили. Он говорил о государево тайна. Это же ведь составляющая романа Владимира Мономаха. Владимир Мономах — это последний роман, который написал Борис Васильев, как раз выпустил перед десятым годом. Есть, да? Вот, есть. И последнее — это историческая проза Смоленский. И как ее взять? Для нас, для краеведов, для нас, для смолян, это просто благодатная вещь. Это, вы понимаете, я людям всем даю, которые увлекаются литературой, Сашей Черным и так далее. Это учитель был вечер, был вечер, был утро. И обратите внимание, как начинается Библия. Но опять же, вот понимаете, все вот так или иначе. Я, кстати говоря, да вы поняли смысл, я заканчиваю. Я в одном из разговоров с Борисом Львовичем вот так восторженно ему рассказываю о том, что я обнаружил в его прозе вот эту вот религиозную тематику внутреннюю. Вы же понимаете, Борис Львович? Вы же, если бы вы написали, я ему так вот все это высокоэмоционально. Если бы вы хотели бы написать интернациональный роман или роман об интернационализме, вы бы главную героиню в списках не значился, назвали бы не Мирой, а Сарой. Ну, а показать дружбу еврейского и российского человека. А вы не просто назвали ее Мирой. Обратите внимание, как вы метка мира, смирно, мировое масло, покрывали ноги Иисуса Христа перед распятием, чтобы он не чувствовал боли. Он так слушал, да, если бы я так размышлял, я бы ничего не пришел. Ну, в смысле, он говорит о том, что есть такой, у Бахтина, по-моему, есть поэтика прозы, да, что-то такое, что-то он говорил о том, что мастер пишет неосознанно, у него идет, даже он же всю жизнь говорил, подчеркнуто говорил, я атеист. Подчеркнуто говорил, но он мне потом уже говорил, ну, видимо, во мне, вот благодаря вот этому вот образованию, дворянскому воспитанию, сидит вот это все, основа дворянской культуры, это же основа русской культуры, которая без религии, без вот этих библейских моментов, она просто не существует. Читайте Бориса Васильева и перечитывайте. Есть ли вопросы? Да, у Галины Львовны трое детей, и в прошлом году внучатый племянник Мальцев, Сергей Мальцев, со своей дочерью приезжал в прошлом году к нам на фестиваль. Один из его. Двое живут в Ярославле, они в Москве живут по ее линии. Я не помню, по линии. У нее трое детей было, две девочки и мальчик. Вот две девочки и мальчик старшие, они в Ярославле живут, а вот девочка, та, которая вот мальчик, она здесь.
Извините, мы будем
тебя все учить, надо. Пожалуйста.